Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 3 сентября 2022 года. И я отвечаю по традиции на вопросы слушателей, заданных мне на форуме нашей передачи. Ну и вот первый вопрос, связанный отчасти с сегодняшним днем, когда, ну, скажем так, закопали Михаила Горбачева. Память Горбачева и оценки его правления. Вопрос от нашего слушателя «Москвич-370». Уважаемый Валерий Марксович, сегодня стало известно, что умер Михаил Горбачев, но вопрос уже несколько дней. Вы знали его эпоху как никто другой, вы прожили то время, которое наверняка было полно надежд и ожиданий. Вы не могли бы посвятить передачу ему и ответить на вопросы в передаче, либо ответить на них здесь, на форуме? Вопрос достаточно длинный, поэтому я буду читать его и отвечать по частям. Вы знаете, я не хотел бы делать передачу, посвященную Горбачеву, потому что, во-первых, на эту тему уже сказано много и очень долго. Поэтому добавлять в это еще какую-то там толику, так сказать, собственных размышлений на эту тему, мне, честно говоря, не очень интересно, потому что, во-первых, я уже и говорил об этом неоднократно в своих передачах. Ну и как-то суммировать итоги его правления, достаточно сумбурного и противоречивого, скажем так, ну, не знаю, мне не кажется это очень интересным, тем более в свете всего того, что уже за эти 30 лет выяснилось. Ну, поэтому я, если вас эта тема интересует, скорее отвечу вот на те вопросы, которые вы мне задали, потому что, видимо, они отражают те точки, которые вас наиболее интересуют. Итак, вот вопрос. Вы можете подробно в деталях рассказать о конкретных действиях Горбачева, которые привели к развалу Советского Союза? Почему это произошло? Ведь вы сами говорили, что он начинал как Андропов, что его подвинуло на сговор с Западом, в отличие от того же Андропова или Брежнева. Всегда интересна ваша объективная оценка. Вы знаете, его правление оставило вот не очень долгое, да, в течение 6 лет, с 1985 по 1991 год, оно оставило очень сумбурное впечатление. Наверное, даже 7 лет, да, если учесть, что это 1985 начало. Оно оставило очень сумбурное впечатление, потому что общее впечатление от всего этого периода было такое, что он шарахался, не зная, что, собственно, к чему, собственно, приведут его шаги. Поэтому он вообще производил впечатление вот по его шагам человека, который, ну, может что-то видеть вот в завтрашний день, да, но в послезавтрашний, он же категорически не понимает, что дальше будет происходить из его шагов. И в этом была, собственно, и главная проблема его правления и те итоги, к которым оно пришло. Понимаете, людей во главе страны со стратегическим мышлением, ну, таким, как было, допустим, у Ленина и у Сталина, на тот период уже не было. Отчасти, возможно, это был и дефект самой системы, который Сталин в последние свои годы уже сознавал, когда он пытался реформировать Советский Союз. Я уже рассказывал об этом вот на 19-м съезде КПСС, о том, что он пытался сделать из КПСС такую идеологическую силу, но не руководящую силу в плане вот текущей экономики. Ему это уже на исходе жизни сделать не удалось. Была серьезная оппозиция со стороны уже тех кадров, которые сидели во главе партии и, в общем, не хотели ни в коем случае тратить свою позицию. Но после вот объективным недостатком этого всего процесса явилось то, что фактически правящая элита советского государства, она пошла по пути вырождения. И вот каждый следующий правитель, он оказывался, ну, скажем так, интеллектуально слабее и беднее предыдущего. Во всяком случае, по, так сказать, результатам своей деятельности. Ну, или почти так. То есть, грубо говоря, руководство страны мельчало. Россия не единственная, кстати, в этом смысле страна. То же самое можно наблюдать и в Западной Европе, и в Соединенных Штатах. Но на нас конкретно это отразилось в том, что когда власть дошла в итоге до Горбачева, он с одной стороны понимал, что надо что-то делать в этой ситуации, а с другой стороны, что именно надо делать и как это делать, он не понимал. И вернее, что из этого последует. Он действительно начал с продолжения курса Андропова такое нарезкое завинчивание гаек, так сказать, дисциплина всюду, там, поддержка, в общем, порядка, ну, условно говоря, полицейскими мерами. Мне это запомнилось особенно в 85-м году, потому что в 85-м году проходил второй фестиваль молодежи и студентов международный. Вот первый был оставивший массу впечатлений в истории страны в 57-м году, а второй происходил в 85-м. О нем как бы говорят и вспоминают гораздо меньше. А вот я-то на этом фестивале как раз присутствовал, потому что он происходил в Москве. Ну и я сам в том числе и принимал участие в мероприятиях этого фестиваля. И мне он запомнился, конечно, какой-то небывалый на тот момент, как сохранились мои впечатления, присутствием всякого рода полицейских сил, которые, так сказать, всюду смотрели там за порядком, как бы чего не вышло. В общем, короче говоря, вот такое как бы нагнетание полицейщины, которое, ну, было даже по тем временам шокирующее, и даже в Олимпиаду такого не было. То есть это отражало вот тот курс, который начал Горбачев, точнее говоря, он, считая себя в определенном смысле ставленником, преемником Андропова, который его в свое время там где-то вытащил наверх, он как бы продолжал и пытался продолжать его курс. Ну, к итогу там года или двух стало понятно, как в общем управление Андропова, что это курс никуда, что тут завинчиванием гаек ничего не решишь. И вот отсюда начались разговоры про ускорение, потом вошел термин «перестройка», потом к нему добавилась еще и гласность, потому что от перестройки, кроме слов, тоже никто ничего не видел, что реально перестраивается. Потом пошли всякие реформы, начиная от законов кооперации, качая выборности директоров в экономике. То есть, короче говоря, некие меры, которые на уровне лозунгов, брошенных, как говорится, в массы, они вроде бы звучали красиво, но которые дальше в своей реализации не давали никакой конкретики. А что дальше-то в результате должно это произойти или измениться? Или как будет, допустим, новые вот эти веяния в сфере экономики, когда выборные директора, как они будут отразятся вообще на производстве? Вот это никоим образом помысленно не было даже в перспективе эти шаги. А ведь что означало выборных директоров? Это означает, что, ну, выборных директоров, последующие за ним вот, так сказать, экономическая свобода предприятий. Это значит, что предприятия получают государственные ресурсы, по сути дела, под фиксированным ценам, а дальше уже сами смотрят, какую продукцию производить, например, и насколько она будет востребована в обществе, это, в общем, уже как бы, так сказать, не их дело. Они должны были вот сами по себе определять, что для них требуется, что не требуется. Ну и когда к этому добавились еще кооперативы, которые, по сути дела, присасывались к этим предприятиям и создавались при них же для того, чтобы перепродавать их продукцию, в общем, это внесло вот полную анархию и дисбаланс вообще вот во всю экономическую систему страны. То же самое касается и гласности. То есть то, что в стране стало возможным как бы открыто говорить там о проблемах и недостатках, это, конечно, хорошо, но это все шло только в направлении критики существующего режима. Позитива-то из этого никакого не было. То есть, фактически, общество ставили примерно перед таким выбором, что вот то, что у нас есть плохо, мы это сейчас критикуем, а где хорошо? А вот хорошо, как на Западе. Там же хорошо живут люди, говорили, так сказать, здесь, внутри страны в то время. Хорошо или нет, и как это именно, никто же не видел. Да? Страна продолжала быть закрытой. То есть до 1988 года, в общем-то, свободного выезда, да даже и после него, не было достаточно долго. Вот в стране в 1988, 1989, 1990 годах продолжали существовать выездные визы. То есть вопрос был не в том, чтобы получить визу на въезд куда-либо, а в том, чтобы тебе разрешили выезд из страны. И поэтому что реально происходит вот там вот за рубежом, вот мало кто себе представлял и видел, да, из тех, кто вот пользовался, допустим, этой гласностью. Это создало вот такой вот помимо экономического, еще идеологический разброд в стране. Понимаете? То есть, в общем, она стала вот так вот, конструкция, которая была создана определенным образом, она стала просто разваливаться вот как бы и в экономическом, и в идеологическом плане, и в политическом плане. Поэтому я не думаю, что он пошел на сговор какой-то с Западом. Это была одна из частей его вот такого недомыслия, что ли, неумения видеть в перспективе, потому что он был в итоге советским человеком. То есть, строго говоря, вот все те идеологические шоры, в которых мы находились, которые не позволяли нам, как сейчас, допустим, видеть мир вовне и сравнивать его со своим, они были точно так же характерны для него. Ну, максимум, что он мог видеть, там, это во время своих государственных визитов там куда-то, ну, там, посидеть 3 дня, посмотреть, какой там Лондон за окном. Ну, вот, собственно, по большому счету, и все. Да? Поэтому его понимание того, как живет, так сказать, западный мир и западный истеблишмент, и какими мотивами он руководствуется, оно было для него абсолютно темный лес. Собственно, это и не удивительно, это не его ошибка, потому что я помню, что вот когда я первый раз выехал, так сказать, на достаточно длительный срок за рубеж, это было в Горбачевские, кстати, годы, и, в общем, отчасти можно сказать, что благодаря его, так сказать, реформам, да, вот такому движению, да, потому что самостоятельно выехать там в 88 году, это было, ну, на уровне, там, я не знаю, слетать на Луну или почти что-то вроде этого. Во всяком случае, я выехал вот в 88 году впервые на машине причем, да, на советской, кстати, машине, на восьмерке, очень была неплохая, так сказать, машина, вполне по тем годам, на европейском уровне. И доехал до Франции через все, так сказать, государства, через Польшу, через ГДР, через Польскую Народную Республику, тогда через ГДР, через ФРГ, Западную Германию, до Франции, вот, и добрался до юга Франции, там, до Тулона. Вот, я помню, что для меня самого вот тогда как бы столкновение с западной действительностью и познание ее там какое-то, как действуют люди, каким мотивом они руководствуются, это представляло серьезную проблему. То есть я просто сначала плохо ориентировался в этом, да, не понимал. То есть вот моя мотивация действий была другая, чем у человека на Западе. И поэтому, да, бывали всякие смешные и курьезные ситуации, в которые я попадал просто потому, что я не понимал, как меня воспринимают люди и какие, что у них, так сказать, в голове, как они мыслят и видят ту же самую ситуацию, вплоть до самой простой житейской. Это пришло уже с годами, когда я уже и в 89-м, и в 90-м, и в 91-м году, как говорится, вник в эту вот реальность. Уже я тогда работал с французской фирмой, так сказать, мы сделали партнерство такое. Но я вот тогда только начал, именно работая уже внутри, как говорится, вот с французскими же людьми, клиентами, там, менеджерами, директорами и так далее, я понял примерно, как они мыслят. Вот, то есть, каким образом они видят окружающий мир и какие их мотивации, на чем они, так сказать, основаны и так далее. В общем, в чем от своего, как говорится, партнера я в свое время удостоился даже комплимента. Он мне сказал, что вы не двуязычный человек, вы двухкультурный. То есть вы понимаете, думаете так же, как думаем мы, и понимаете, что это такое. Но я хочу сказать, что это было достигнуто отнюдь не сразу. Да, это прошло все-таки несколько лет до того, как я, как бы, что называется, въехал. Да. Это я все рассказываю к тому, что те, кто порицают Горбачева, и в том числе и я, да, должны все-таки делать при этом поправку на то, что у него не было вот этого понимания, того мышления, которым характерен Запад. И именно по этой причине я не расцениваю его, скажем, уступки, которые сейчас, как понятно, он сделал Западу, как сознательный сговор. Ну, говоря, так сказать, очень упрощенно, можно сказать, что его развели. Но на самом деле даже не развели, а скорее, так сказать, он купился на те слова, которые в западном понимании ничего не значат. Это просто, как говорится, комплимент собеседнику. Это просто, так сказать, уверение его, что да, да, все будет хорошо, при условии, что ты мне отдаешь то, что принадлежит тебе. А я, конечно, самый хороший, честный человек, я с этим поступлю по-честному, но в действительности я знаю, что когда это будет на западной, да, стороне, когда это будет мое, то я уже сам буду распоряжаться своим, так как мне заблагорассудится. Это все, вот как бы, имею в виду, что когда Горбачев там делал какие-то авансы Западу, ну, типа, например, там, ну, я беру что-то крупное, да, не так, не по частям, да, например, распустить Варшавский договор. Для Запада это было, ну, какой-то неожиданный подарок с небес, который упал. Вот есть у тебя, так сказать, блок, который тебе противостоит, который реально не дает тебе дальше экспансионировать, с которым ты вынужден считаться. И вдруг кто-то его разваливает. Блин, да кто же мог такое подумать? Да, ну вот тебе это прет в руки. Ну как не взять? Взять надо, естественно. Ну тебе что-то блеют там в ответ про то, что ну вот надо бы все блоки распустить, и всюду кругом будет мир, так сказать, из белых и пушистых государств, которые будут жить своими интересами. Вот стоя на американской точке зрения, сейчас понимая их менталитет, я думаю, ну хорошо, то, что ты развалился, это, конечно, для меня плюс. А мне-то свое распускать зачем? То есть у меня будет там куча каких-то противников, которые мне будут, даже в моем западном мире, которые будут жить своими интересами. А сейчас они у меня все стоят по струнке. Вот нафига мне это надо? Да ни за что. Даже если ты распустишь свой Варшавский договор, ну хорошо, мне будет легче дальше, но это вовсе не значит, что мне надо, как говорится, дисциплину в своем лагере тут же взорвать. Понимаете? Потому что я, как говорится, как руководитель этого западного мира, понимаю, что мне гораздо лучше иметь, так сказать, страны там на уровне Германии, Италии, Франции, Великобритании и так далее, как некие выстроенные по линейку и, в общем, по моей команде двигающиеся, так сказать, международные игроки, чем отпускать их в свободное плавание. Ну, это же очевидно. Понимаете? А вот Горбачев этого не понимал. Понимаете, уже на таком приблизительном даже уровне, не говоря уже о том, что когда рядом создается, так сказать, ореол как бы ничейных, типа пушистых государств, из Варшавского блока бывших, так сказать, отрезанных по существу, когда в них дают сменить правительство на, так сказать, какие-то нейтральные или условно-прозападные, или неусловно-прозападные, то дальше их как бы приобретение, так сказать, бывшим противоборствующим лагерем становится делом времени. А когда этот противоборствующий лагерь их приобрел, то получается, что он уже как бы имеет результаты войны, не ведя самой войны. То есть он их получил даром просто. Вот. В силу, так сказать, того, что напротив него в качестве международного партнера оказался лох. Этим лохом был как раз Горбачев. Я не думаю, что он сознательно вот это делал просто для того, чтобы достать какую-то преференцию Советскому Союзу, потому что я не вижу какой-то преференции, которая бы при этом вытекала, кроме, так сказать, слов «мир, дружба, жвачка», там, Нобелевской премии тебе лично за то, что ты, так сказать, до такого, так сказать, дошел и развалил вот эту вот страну, которая, и вообще систему, которую страна завоевывала огромной кровью в течение Второй мировой войны и добилась, собственно, своего статуса Второй мировой сверхдержавы. Ты это берешь, просто так до фуфу отдаешь. Ну, кто ж не воспользуется таким даром Божьим? Его воспользовались. И, собственно, использовали его именно таким образом. Но я не думаю, что Горбачев сознательно шел на этот сговор, потому что он просто не понимал этого. Вот понимаете, грубо говоря, сидя на месте, которое до него в некоторых поколениях занимал Сталин, ну, там последователи Сталина уже были ему неровны и сильно неровны. Но для Горбачева, вот с его конкретными движениями, это просто было вот налицо, что это не посеньки шапка. То есть, ну, не тот человек на этом месте оказался, и не тот, собственно, персонаж, который мог бы совершить себе, позволить себе какие-то дела. Понимаете, у нас это не первый раз, кстати, происходило. До этого это был такой же феномен Хрущева, который начал разрушать сталинскую систему и донес в международном плане, да и во внутреннем тоже, огромный ущерб Советскому Союзу. Вот, наверное, ну, сравнимый, во всяком случае, с тем ущербом, который нанес Горбачев, только что без развала страны и все-таки без раздела вот, советской сферы влияния, я имею в виду страны Варшавского договора. Но, так сказать, его ущерб был колоссальным, да, и с точки зрения веса Советского Союза в международном коммунистическом движении, ущерб, который это потерпело коммунистическое движение в странах Западной Европы, ну, в общем, короче, много. Но последователи его, вот, например, Брежнева, так сказать, и прочие, во-первых, у партии, в том числе и Брежнева, да, хватило все-таки сил, так сказать, этого Хрущева сквырнуть с этого места, да, и, так сказать, аккуратно его задвинуть. А, во-вторых, его последователи, которые, с одной стороны, понимали, что они люди не такого масштаба, как Сталин, и на такие перемены, как он, они не способны. Они хотя бы старались не колебать дальше систему, понимая свою неспособность ее реформировать. То есть законсервировали ситуацию как есть. Это потом называли периодом застоя, который многие люди, жившие в тот период, считают лучшим периодом в своей жизни. Ну, в том числе и я. Там были свои трудности и свои сложности, но с точки зрения стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которая усердно осмеивалась потом всякими юмористами типа Жванецкого, действительно это было какое-то уникальное чувство, да, с точки зрения вот безопасности и уверенности в завтрашнем дне этой страны. Не говоря уже про гордость за свою страну, если это для кого-то имеет существенное значение. Для меня имеет. Ну, во всяком случае, тогда это было так. Ну вот, они хотя бы не расшатывали эту систему. А Горбачев, грубо говоря, пришел к власти, может быть, по своим годам, а может быть, в силу определенного гонора, с намерением как бы сделать какое-то свершение на уровне, как говорится, великого Сталина, вот как-то повернуть курс так, чтобы страна пошла как бы на взлет резко, не оставалась, так сказать, на каком-то плато, да, достигнутом. А поскольку вот шапка была не по сеньке, то в итоге он просто вот это вот провалил и довел страну до полного раздрая, которая вылилась в итоге вот во все эти разделы страны, потому что Советский Союз была единая страна, как его там не называй, союзом республик, и все эти серии войн, которые мы сейчас переживаем, включая и нынешние. В общем, все это, по большому счету, как бы коренится в Горбачевщине. Вот. Поэтому вот такое мое видение, скажем так, сговора, так называемого сговора с Западом. То есть я считаю, что сговора как такового не было. Была просто, ну, мягко говоря, недальновидность, а, говоря резко, политическая глупость Горбачева. И называть его в этом смысле, конечно, великим политиком, посвящать ему какие-то отдельные передачи и что-то этого, но у меня просто, поймите правильно, язык не поворачивается. Так, далее продолжаю с вопросами. В части вопросами вот нашего слушателя. В частности, многие говорят о том, что в его правлении цена на нефть сильно упала, и это грозило большими негативными последствиями для Союза. Так ли это? Ввиду этого его сторонники считают, что он был вынужден идти на те меры, которые пошел, в том числе на сговоры и уступки Западу, чтобы спасти страну. А как вы считаете, что он мог сделать иначе, чтобы сохранить Союз? И вообще, насколько было возможно сохранить страну при таких ценах на нефть? Ну, для начала хочу сказать, что вообще цена на нефть была в тот момент для Советского Союза не критичной. Он, в отличие от последующего периода, с которым вот с точки зрения исторической перспективы многие путают, собственно, Горбачевщину, а я имею в виду ельцинское время уже в этом случае. Вот так, сейчас в это время цена, в ельцинское время цена на нефть была критичной, потому что развалили, собственно, все то, чего не доразвалил Горбачев, то есть еще более высокими темпами, вот этими пресловутыми гайдаровскими реформами. Все-таки в горбачевское время существовала промышленность, страна, в общем-то, работала. Та же самая машина, о которой я вам говорил в начале вот этой вот своего выступления, она же была произведена в Советском Союзе, вот эта вот восьмерка, и она была очень неплохая, вот эта восьмерка «Жигули», но все-таки я и по ней проехал там в один конец, 3 с лишним тысячи километров, почти 4 еще столько же обратно. Ну и, в общем, как говорится, она была в очень тяжелых, так сказать, испытаниях, ну, в смысле, сталкивалась с очень тяжелыми условиями, в частности, при дороге назад, и она их с честью выдержала. Вот. У меня просто попались такие погодные условия, которые, как говорится, были критичными. Я о них сейчас до сих пор вспоминаю так, с некоторой дрожью. Вот. Но достаточно сказать, что мне вот на польской границе при возврате удалось, в силу погодных условий, протаранить и сломать шлагбаум лобовым стеклом своей машины. И вот когда это происходило, то я, так сказать, думал, ну все, вот я сейчас 1000 километров от Москвы, оказываюсь без лобового стекла, вот, и мне тут просто уже кранты, и снег валит такой, что просто вот горизонтально идет, как говорится, вдоль, из-за которого, собственно, получилось этот наезд. Но, как говорится, и стекло, и машина выдержала, и я на ней до Москвы доехал. Вот, всего лишь навсего один раз опрыскиватель на капоте пострадал. Ну вот, пластиковый, который я потом заменил. Ну, это так, детали. Я просто говорю это все к тому, что в стране была вполне нормальная и надежная промышленность, и страна жила за счет этого. Я уж не говорю про то, что, ну, особенно, что особенно актуально в нынешних условиях, что Аэрофлот на тот момент была самая крупная авиакомпания мира, что она летала исключительно на советских самолетах, то есть все были самолеты ее производства, его производства, это была полная гамма, от дальних самолетов до ближних, и они были вполне конкурентоспособны и, так сказать, летали на все возможные расстояния, то есть вопрос о каких-то Боингах и Арбасах, Арбасов, по-моему, тогда вообще еще не было, но вот он просто не стоял. Да, то есть даже в постановочном плане. То есть страна жила не за счет доходов на нефть. Это вот рыночные все вот эти так называемые реформы Гайдара, Чубайса и компании, они, в общем-то, базируются на том, что тут все неэффективно, все это надо разогнать, и вообще у нас достаточно природных ресурсов. Мы, грубо говоря, все, что нам нужно, купим, так сказать, из самого такого модного и красивого. Вот. А нефти нам, как говорится, на наш век хватит. Ну, а другие пусть дальше разбираются там, как хотят. И вообще рынок все сам отрегулирует. Вот такие вот детские представления, они тогда, в начале 90-х, уже в ельцинско-гайдаровскую эпоху, были в ходу. И что характерно, что мало того, что их творцы в это, в общем-то, верили до тех пор, пока жизнь не доказала обратное. Да? Но они все равно продолжали на этом стоять, потому что они уже были за это ответственны. Но и тот, кто должен был, как бы, это все руководители, во всяком случае, принимать этот процесс, да, тот же Ельцин, он тоже в это верил. То есть это просто вот степень его тупости еще больше, чем той, которая имелась при Горбачеве. Понимаете, вот в чем, так сказать, кризис, да, кризис в головах. И поэтому цена на нефть на тот момент была для Советского Союза не критична. Большая часть нефти шла на внутреннее потребление. Он продавал ее, безусловно, на рынке. И получал от этого, так сказать, внешнеэкономическую прибыль свою. Но, так сказать, утверждать, что вот цена, скажем, цена на нефть определила развал Советского Союза, это просто не так. В ельцинскую эпоху, да, это стало критично. И вот последующие ельцинские кризисы, они действительно были вызваны и ценами на нефть, и падением на нее, и так далее. Но в горбачевское время это было не так. Ну, а про сговоры и уступки Западу я вам уже только что сказал. Продолжение вопроса. На шоу Соловьева было высказано мнение, что Горбачев уже не мог арестовать Ельцина за Беловежскую пущу, потому что ему уже никто не подчинялся. И что уже все подчинялись Ельцину. Так ли было? Короткий ответ. Нет, не так. Все воспринимали в то время страну как Советский Союз. Вообще, что такое Россия? Какая-то отделенная или отделившаяся, как бы, или собиравшаяся отделиться. На референдуме Украины это вообще даже никто себе не представлял. Что это такое? Вот мы живем, родились и живем десятилетиями в Советском Союзе. Что это такое? Какая-то независимая Украина. Какие у нее там какие-то армии, какие законы. Ну, про то, что уж будет один украинский язык, понятно, уже вообще никто не говорил. Вот. это воспринималось в лучшем случае как что-то вроде, ну, раздела имущества супругами при разводе. Да, мол, типа, вот мы сейчас поделили тут стулья, шкафы, так сказать, и прочую движимость, недвижимость. Ну и дальше как-то спокойно будем дальше жить, вот живут же люди. Вот примерно так это воспринималось в общегосударственном плане. И, но что касается государства как такового, то понятно, что вся полнота власти была в Советском Союзе сосредоточена. Никаких национальных армий не было, была советская армия. Существовали региональные, так сказать, комитеты, там, допустим, того же КГБ, но они подчинялись все центральному органу, и тут вертикаль была отстроена и отлажена уже десятилетиями. То есть все инструменты в руках Горбачева были, да, и более того, не было никакого сомнения, что их можно применить, так сказать, в любой момент. И именно поэтому вот этот вот раздел Советского Союза состоялся в Беловежской пуще. Потому что эта Беловежская пуща находится на границе с Польшей. И что если вдруг, а Польша уже на тот момент как бы выходила, во-первых, из Варшавского договора, или вышла уже, или договор был распущен, я вот сейчас по датам там точно вам не скажу, по-моему, да, была уже распущена. Но самое главное, что она вот с учетом предшествующей там солидарности и прочего, значит, воспринималась как какая-то такая уже частично западная территория. И поэтому те, кто собрался в Беловежской пуще, они, среди прочего, имели в виду, что если вдруг какой-то шорох, им кто-то там стуканет, что вот тут сейчас едет команда вас арестовывать, то они быстренько схильнут в эту самую, через эту пущу, через польскую границу и, как говорится, вот где-нибудь укроются там подальше. Вот. Контекст был такой, да, это именно поэтому это совещание было в Беловежской пуще, а не где-то там в Киеве или в Минске, где его просто так вот захлопнули сразу в коробку и все. Поэтому ни у кого не было и сомнений о том, что у Горбачева есть все необходимые полномочия для того, чтобы их применить. Почему он этого не сделал теперь, да? Для этого надо было отдать приказ. То есть, в общем, что значит отдать приказ? Это не просто сказать, вот я хочу, там, возьмите их все за хвост. Это значит взять ответственность на себя. Понимаете? А что значит взять ответственность? Значит, ты несешь ответственность за последствия. Ну, допустим, ты их всех арестовал, да? А дальше что? Что дальше делать? То есть ты один раз уже лажанулся, вот когда укрылся в Поросе и сказал, делайте все тут за меня. Тут какое-то ГКЧП, вроде бы все само собой должно утрястись. Если победят ГКЧПисты, то я выйду, тут и я такой на коне генеральный секретарь. Вот. А если они не победят, то есть там чего-то не так пойдет, то я вроде ничего не делал, меня типа изолировали тут в Поросе. Мое дело сторона. Вот типичная, так сказать, позиция Горбачева. Понимаете? Она и раньше проявлялась, так сказать, во многих других проявлениях, но как бы в меньшей степени. Но здесь она как бы вылезла вот на лицо. Спрашивается, ну а если он даже в период ГКЧП, когда уже, так сказать, его фактически верхушка партии и правительства подталкивало, так сказать, к тому, чтобы принять решительные меры, на них не решился. Ну как он мог на них решиться вообще в одиночку? И вот он никак и не решился, он просто тихо слил ситуацию и, так сказать, ушел в кусты. Вот, собственно, в чем проблема. А вовсе не в недостатке полномочий или что его никто не хотел слушать. Вопрос был простой. Ты главнокомандующий, ты президент. Отдай приказ. Вот отдай приказ, там, письменный или какой-то еще. Ну, главное, приказ. Возьми на него ответственность. Что я приказал, там, сделай то-то и то-то. Ну, вот на слове «я приказал». Все начинается, так сказать, цикл. И, кстати, это было даже не только особенностью Горбачева, это было типично вообще для советской верхушки того времени. Я напомню два других, так сказать, более поздних эпизода, которым я тоже был свидетелем, ну, в силу моей вовлеченности в политический процесс. Вот 93-й год, да, указ вот этот 2000, да, там, или какой-то он, 2040, не помню. Значит, о том, чтобы, так сказать, вот распустить там съезд и так далее. Ну, короче, сентябрь-октябрь. Доходит дело, так сказать, уже до, так сказать, противостояния. Верховный Совет обложен, здание Верховного Совета обложено, так сказать, вот этими силами полиции, там колючая проволока и все такое. Приходит к Крупскому, который уже назначен обязанности, исполняющим обязанности президента, да, приходят к нему, в общем, представители воинских частей самых разных и говорят: ну вот вы президент, вы верховный главнокомандующий, вас тут осадили в Белом доме, а это ситуация, которая длилась 2 недели, в общем-то, да, ну дайте приказ выступить вам на подмогу. Вот вас, так сказать, осадили, мы придем по вашему приказу, как президенту, и вас деблокируем. Вы действительно президент, вот у вас, так сказать, Конституционный суд признал ваши полномочия как президент, что решение 10-го съезда, которого, так сказать, там изолировали, оно является законом. Ну, так дайте приказ. Ну, Рудской же такой приказ не дал. По той же самой причине, что если все само собой рассосется, то вот он, я красивый на коне. А если нет, то вот у меня автомат с маской, мое тут дело сторона, меня тут типа назначили, а я тут чего? Вот так вот сижу, так сказать. Примус подчиняю. Ну вот и Хасбулатова, кстати, была такая же позиция. Это вот такая типичная для советской элиты. Но, кстати, и с другой стороны было то же самое. Потому что там был аналогичный случай, когда дело уже дошло до штурма Верховного Совета вот 4 октября 1993 года. Ельцин пытался вызвать туда воинские части. И он вызвал своего лучшего министра обороны Грачева. Того самого, который потом ложался там в чеченскую кампанию. Вот с призывом, вот давай, так сказать, дави коммуно-фашистский мятеж здесь, вот прямо в центре Москвы. На что Грачев ему сказал: есть приказ, только дайте мне письменный свой. Вот что я, президент Ельцин, вам приказываю вот это вот подавить. И я пошел. Ельцин ему такой приказ не дал. То есть он там что-то пробурчал, ну, типа, да, вы тут вот все там, и слинял. И тоже по тем же самым мотивам, по которым действовал Рудской. Если обойдется, так вот им я тут герой с танка. А если не обойдется, так я вообще неизвестно где. Как выяснилось потом в эту ночь, вот, кстати, с 3 на 4, да, когда готовился, он вообще был где-то в неизвестном месте, до сих пор неизвестно где. То есть его, во всяком случае, в Кремле не было. Он где-то там ховался и, в общем, наверное, так сказать, выпивал там недалеко от самолета с введенными моторами на всякий случай. Мало ли как это все обернется. Понимаешь, и чем это для его шкурки, так сказать, что это для его шкурки будет стоить. То есть, вот в этом смысле, так сказать, поведение Горбачева, я к чему это все это рассказываю, оно было не единственно возможным, и остальные, которые были его или оппонентами, или там конкурентами, они, в общем-то, придерживались того же самого. Того же самой линии поведения, такой чисто партийной, да, КПССовской, если так угодно, той поры. Так, еще один вопрос. Считаете ли вы свободу слова его заслугой? Например, его свободное общение с народом, разрешение некоторой литературы, типа Солженицына и так далее. Но сразу скажу насчет разрешения литературы, его не было. Были, скажем так, статьи за антисоветскую пропаганду, да, в Уголовном кодексе, которые продолжали существовать, кстати, в Уголовном кодексе Российской Федерации и даже после государственного переворота, пока его кодекс сам не заменили. Но они не применялись. Поэтому называть это свободой слова так достаточно трудно. Солженицына нельзя было там купить в любом книжном магазине, отнюдь. Просто, скажем, те, кто привозил его из-за границы или держали дома, они, как там в брежневское или, может, андроповское время, преследованием за это не подвергались. То есть, в общем, как бы была определенная, что ли, легализация самиздата. Вот в том смысле, что раз уж объявили гласность, то вот как бы мы за это не преследуем. Вот так вот примерно. Что касается свободы слова. Понимаете, когда эта свобода слова, так сказать, идет только в одном направлении, вот с одной стороны вы критикуете положение дел в стране, оно заслуживало критики, тут никто не спорит, но с другой стороны идет апологетика того, что происходит на Западе, мол, типа вот там вот просто свет в окошке и никакой объективной картины на этот счет нет, то это явный ущерб, так сказать, тому устрою государству, внутри которого это происходит. Поэтому для этой свободы слова надо было, строго говоря, ну, подвести к нему общественное мнение какими-то, так сказать, достаточно аккуратными шагами. То есть, ну, давая, например, плюрализм для высказывания через средства массовой информации, на телевидении, не только для тех, кто является, ну, условно говоря, западными, так сказать, такими апологетами, но и для тех, кто является защитниками, так сказать, этого строя. То есть создавать вот это вот конкурентное поле, да, в котором бы шла общественная дискуссия. А это было достаточно сложно, это непростой процесс. Это, в общем-то, он сводится к тому, что должен быть какой-то определенный баланс, скажем, сил и точек зрения и в средствах массовой информации, на телевидении, там, где угодно. То есть это не должна быть вот одна только пропаганда в одну или строго в противоположную сторону. Мол, в одну сторону, если это просоветская, то это цензура, а если наоборот западную, то это гласность. Вот этой пропорции соблюдено не было. Да? То есть, ну, чем спускаться, так сказать, по лестнице или подниматься, так сказать, да, по ней, так сказать, по скале, да, всегда проще, как говорится, рухнуть туда в пропасть. Вот, собственно, в этом это обрушение в пропасть при Горбачеве произошло. И с точки зрения идеологии, политики, и главное, и это привело к тому вот перекосу в общественном сознании, в котором, а это тогда было действительно массовым, в котором все, что происходит на Западе, воспринималось как свет в окошке, понимаете, вот такое вот светлое пятно, а все, что у нас, это, так сказать, чернуха, застой, и вообще тут сохранять абсолютно нечего, что было категорически неверно и особенно очевидно сейчас. То есть свобода слова само по себе хорошо, и я за свободу слова. И более того, я настаиваю, чтобы эта свобода слова сохранялась и сейчас. Даже в условиях военной операции. Потому что когда мы имеем оппозиционные точки зрения, имеем, грубо говоря, вот в реалиях нынешнего времени не только, так сказать, сторонников России, да, но и Украины. И можем, так сказать, их с ними свободно дискутировать и, как говорится, побеждать или проигрывать в этой дискуссии. Да. Вот это вот свобода слова. Ее, правда, так сказать, в условиях обострения ситуации, как вы знаете на наш пример, не всегда противоположная сторона выдерживает такой свободы слова. Но, в общем, именно к ней надо стремиться. Ну, естественно, как в каждом диспуте, есть победители и побежденные, есть проигравшие и выигравшие. Это, так сказать, нормальное явление. Но вот до этого уровня свободы слова при Горбачеве это не дошло. Это было просто обрушение, скажем так, существующей государственной системы и захват ее вот прозападными такими либералистическими кругами, как бы их сейчас назвали. Тогда их называли демократами. Так, действительно ли Советский Союз, действительно ли Горбачев, это я продолжаю вопрос, действительно ли Горбачев хотел вернуть в Союз ленинский социализм? Об этом тоже упоминалось. Вы знаете, ну, ленинский социализм на тот момент нашего времени, то есть конец 80-х годов, это уже был какой-то миф. Никто при этом реально не жил. Никто не знал, что это такое, и это все как бы вот сильно мифологизировалось и преподносилось, так сказать, определенным образом. И поэтому, что такое НЭП, в чем были плюсы и минусы НЭПа, потому что далеко не все были рады НЭПу на самом деле, да, даже когда он происходил. Какое это даст расслоение в обществе и насколько оно благоприятно по сравнению с той атмосферой вот, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, которую мы имели до этого, там, в брежневское время, это было совершенно неизвестно, неочевидно. Поэтому сама вот эта вот формулировка ленинского социализма, она была скорее таким пропагандистским жупелом в руках Горбачева. Он вообще любил бросать вот эти вот такие пропагандистские заявы, назовем их так, ну, вот это упоминавшаяся уже перестройка, гласность, ускорение, ленинский социализм там, и тому подобное, в котором никто его содержание реально расшифровать не мог, а что-то хочет сказать, вот выглядит-то красиво, да, и слышится красиво, а что реально это значит? В интерпретации Горбачева, в том виде, как он, для чего он это использовал, это выглядело так, что ему реально надо было сковырнуть съезд Верховный Совет СССР, точнее говоря, который был на тот момент высшим органом государственной власти, и заменить его какой-то другой конструкцией, которая была бы уже, так сказать, ему подчинена, скажем так. И с этой целью он решил, так сказать, ампутировать саму вот Верховный Совет как таковой, потому что ну, добраться там в условиях существующей системы, чтобы выбрали именно тех депутатов, которые нужны Горбачеву, это было маловероятно, потому что все-таки были местные, так сказать, партийные лидеры, они, как говорится, фильтровали этих депутатов в условиях того советского выбора на Верховный Совет СССР. И, в общем, депутаты, которые прошли бы там с тех или иных мест, они в большей степени отражали точку зрения, конечно, этих партийных лидеров. И по этой причине очень сложно было бы добиться от этого нового Верховного Совета, его полномочия старого заканчиваются в 89 году. Тотальной поддержки Горбачеву, тем более, что за 4 года его правления уже как бы вот система подрасшаталась изрядно. В общем, люди в этом его изрядно винили, особенно среди партийных руководителей, которые понимали, как это расшатывается и что это дает. Они это видели на конкретных примерах у себя, так сказать, в своих областях. Поэтому его идея была заменить всю эту конструкцию целиком вот на новый съезд народных депутатов, которые как бы избирались все совершенно по-новому. Никаких больше, так сказать, партийных вот этих вот выборов, наоборот, все, никаких единых кандидатов, которых там фильтруют местные партийные руководители, а наоборот, многомандатная система, то есть, вернее, многодепутатная, да, при которых там много кандидатов на одно место, выдвигаются максимально простым образом, то есть по 300 человек там собрание проголосовало большинством, и ты уже кандидат. То есть никакое как бы партийное начальство на это воздействовать, самой КПСС, на это воздействовать не может. Это такая немножко парадоксальная ситуация, да, заметьте, когда генеральный секретарь КПСС, то есть как бы ее руководитель, действует против самой КПСС в плане, так сказать, организации, да, которая это значит, что уже партийными методами, будучи во главе, он добиться, так сказать, реализации своих установок и обладая этим мощнейшим инструментом, не может. Это уже в определенном смысле расписаться в своем бессилии. Знаете? Это, представить себе, что, вот, допустим, Сталин не мог бы этого добиться, или Хрущев, или Брежнев. Ну, невозможно. Да? Он бы все-таки использовал партийные рычаги. А вот Горбачев дошел до такого состояния, когда он ими воспользоваться уже не мог. И это был 89-й год. И вот отсюда была вброшена идея возврата к ленинским нормам, то есть фактически переизбрание высшего органа, пересоздание, переформатирование высшего органа государственной власти из съезда Верховного Совета в съезд, который существовал действительно в ленинское время, как съезд народных депутатов. Но они там по-другому избирались совершенно, я сейчас не в это хочу войти детали. Но самое главное, что он должен был быть уже вот независимым от собственной партии. И с другой стороны, Горбачев хотел сохранить, естественно, власть. Поэтому в нем была треть квоты, треть съезда избиралась, но не на свободных выборах, а по квотам среди общественных организаций. Больше, самая большая, естественно, была КПСС, от нее была квота, но это то, что фильтровал центральный аппарат подведомственный Горбачеву, затем, так сказать, квоты от общественных организаций, типа там ВЛКСМ, Академия наук, профсоюзы, ну и там энное количество еще других, которых предварительно, естественно, сами же творцы этой реформы, то есть Горбачев в конечном итоге и отфильтровали. Вот. Там не любая общественная организация для этого была, да и вообще регистрация общественных организаций в тот период была еще не такой простой. Во всяком случае, вот после этого он рассчитывал получить съезд, в котором, во-первых, треть будет гарантированно неизбрана, то есть людей, в общем, более или менее зависящих от партийной верхушки, а вот остальные явно не будут зависеть от, так сказать, там, авторитета, скажем, местных начальников КПСС. Причем при том, что партийные активисты, безусловно, там будут, среди прочего. Ну вот в результате получился тот вот съезд Союза СССР, который избрал потом Горбачева президентом, на всенародные выборы выходить побоялся. То есть вроде бы все шумели про то, какой у него авторитет бесконечный, но сам он, видимо, и, так сказать, его источники говорили ему о том, что это так просто не получится. Так сказать, и в общем в народе как бы недовольство его реформами зреет по целому ряду причин, так что может быть очень не банальные результаты, а фальсифицировать выборы тогда не было возможности, потому что их не фальсифицировали. Ну, во-первых, зачем фальсифицировать выборы, когда у тебя и так единственный кандидат, да, на весь, так сказать, на соответствующий избирательный округ, как это было в советское время, до Горбачева и до вот этих реформ. А, так сказать, потом, ну, как-то даже и культуры такой фальсификации не было, если угодно, голоса подсчитывали честно. Вот, поэтому за то, что результат будет не сильно благоприятный, Горбачев, он опасался и предпочел поэтому пройти, так сказать, через съезд. В общем-то, вот это вот возвращение к ленинским нормам на этом и закончилось. То есть, фактически, это был просто некий лозунг для того, чтобы переформатировать верховный орган государственной власти и сделать его как бы удобным для Горбачева. Ну, будет вот такой большой курал, который будет собираться там два раза в год. Внутри него будет работать то, что раньше называлось Верховным Советом, и теперь будет называться Верховным Советом, но уже как часть делегатов съезда, которые работают в Москве на постоянной основе. То есть это фактически еще одна такая бюрократическая инстанция, которую, естественно, Горбачев с его центральным аппаратом подомнут под себя. Вот. Вот это и подразумевалось, вот этот возврат к ленинским нормам, вот такой был в концепции Горбачева. И, кстати, именно потому, что внутри Советского Союза вот это деление на республики со своими съездами, оно было таким каким-то, ну, полностью уже, так сказать, никто его не знал, не понимал, потому что, естественно, страна уже десятилетиями жила как одно единое целое. Поэтому и на то, как будут формироваться съезды вот в этих самых народных республиках, в общем-то, никто особо внимания не обращал. Ну, какая разница? Ну, пусть формируются, как формируются, там, пусть все выбирают. Все равно все союзный съезд решает. Ну, вот в итоге, как бы, ход событий определил, что это все оказалось не так. Ну, это еще один горбачевский просчет и еще одно подтверждение того, что он на перспективу мыслить просто физически не мог, не умел. Да? Ну и последняя часть этого вопроса. Кстати, также интересно, почему очереди в магазины стали самыми большими именно в годы его правления. А вот именно по этой причине, о которой я сказал выше. Когда экономика оказалась разрегулированной, да, вот за счет этих горбачевских реформ, кооперативы, так сказать, свобода, так сказать, деятельности для предприятий, избрание директоров и тому подобное, то катастрофически упало наполнение, так сказать, товарного рынка. Потому что то, что было, пользовалось спросом, начинало либо не продаваться, потому что были другие более эффективные способы, так сказать, зарабатывания денег, вот, либо перекачиваться там за рубеж при помощи там всякого рода каналов. Была же тогда дана и свобода внешнеторговой деятельности кооперативам, то есть фактически неконтролируемым государством канал высасывания, так сказать, ресурсов за рубеж, особенно те, которые продавались по, так сказать, достаточно дешевым ценам внутри, так сказать, советского рынка. Поэтому возникали дефициты всего и вся, и, в общем, когда-то это дошло до апофеоза, вот до, так сказать, пустых товарных полок, которые были шаром покати, которые вообще в советское время, вот предыдущие годы, ну, я такого феномена не помню. Вот на моей памяти только один такой случай, это именно из Горбачевской эпохи. Ну, были когда-то вот дефициты, ну, из тех, которые запомнился в памяти, это хрущевский дефицит муки и, так сказать, мучных продуктов, то есть хлеба, когда они в течение там какого-то периода, по-моему, год или полтора были там чуть ли не на карточной системе, это было связано и вот, ну, в народе это связывали с тем, что Хрущев, так сказать, насаждал всюду кукурузу. Реально это было связано еще и с тем, что, так сказать, он провел там реформу всяких частных хозяйств, практически запретив там приусадебные участки, да, или обложив их налогом. Ну, в общем, тут много всяких факторов наложилось. Но вот эта вот хлебно-мучная зависимость, которая продолжалась год-два, ну, это был, наверное, самый большой дефицит, так сказать, в Советском Союзе. Ну и плюс еще вот известная история с ценами на мясо, когда при Хрущеве они поднялись чуть-чуть вдвое, там, с 2 до 4 рублей за килограмм. И это даже вот спровоцировало те самые волнения в Новочеркасске, там этот расстрел 62-го года, о котором сейчас вспоминаю, так сказать, достаточно часто. Но пустых полок как таковых не было. Вот что существенно. Эти полки все время были. Можно говорить про ассортимент, про то, насколько они были богаты товарами, это как бы вопрос дискуссионный, да? Но то, что полки пустыми не были, это факт. Вот при Горбачеве действительно, так сказать, дошло до того, что вот просто шаром покати. И в итоге эти полки наполнили как бы гайдаровские реформы, но другим концом, да, так сказать. То есть, если взвинтить цены до небес, то, как говорится, товары появятся, просто купить их будет некому. Так сказать, значительно сокращается число потребителей. Да. Ну вот примерно такая картина, которую он писал в Горбачевских времен, исходя из вашего, из ваших вопросов. Вот видите, это уже почти заняло почти час времени, так что я не хотел бы, так сказать, на эту тему диссертировать еще больше, потому что сказать можно еще больше. Хочу лишь просто в качестве последнего штриха сказать, что вот обратите внимание, вот сегодня состоялись похороны Горбачева. Вот на этих похоронах присутствовало, ну, из числа публики, достаточно жидкой, да, ну, практически, так сказать, представители нашей пятой колонны. А из числа государственных деятелей, которые выразили по этому поводу свои сочувствия и согласия, но я не беру там Путина, Медведева, которые, как говорится, выполнили свои ритуальные обязанности, практически только представители Запада самых разных видов. То есть это либо послы, либо там специальные посланцы, так сказать, как это приехала из Америки там дама, которая вместе с Рейганом там участвовала в этих переговорах с Горбачевым, но ни, как говорится, ни с востока, ни с юга, ни откуда еще больше никто не проронил по этому поводу ни слова. Вот такое характерное молчание. То есть вот этого массового выражения соболезнования ни там с азиатского континента, ни с африканского, ни с латиноамериканского, ну, короче, из любой точки, кроме Запада, не последовало. Вот это тоже характерный штрих, который характеризует и мировое отношение, если угодно, к Горбачеву. А его смерть хотя бы официально пожалели только те, кто от этого получил наибольшую выгоду. И это тоже определенное резюме его деятельности.